Уважаемые братья и сестры, сегодня в нашей студии вновь Елена Михайловна Кулас, которая пишет чудесные рассказы. Несколько из них мы уже слышали в нашем эфире. Здравствуйте, Елена Михайловна.
Здравствуйте.
В эти майские дни, когда мы все вспоминаем Великую Победу, не можем не вспомнить о том военном прошлом, которое пережили наши отцы, мамы, деды, прадеды. У вас очень пронзительная, как мы уже говорили, история ваших родителей. Она не могла, наверное, состояться счастливо, если бы не те тяжелые испытания, которые еще до войны прошли ваша мама и папа. Можете об этом немножко нам рассказать?
Да, у родителей моих необычная, так скажем, была жизнь, нелегкая, тяжелая. Через страшные испытания прошли. Отец, участник Великой Отечественной войны, но воевал он немного, всего 3 месяца, с июня, а в сентябре уже были тяжелые бои. Целая дивизия там попала в окружение Прибалтики под Таллином, и он попал в плен. У меня все это написано в рассказе из его воспоминаний, потому что были беседы иногда с родителями скупые, почти ничего не рассказывали именно про плен, какие были там тяжелые у них испытания. Мама моя жила в Крыму, и тоже получилось так, что участвовала вот в этих военных действиях, так скажем. Она попала в облаву и попала на немецкие работы.
Ведь до Крыма же еще мама жила в Сибири, как я понимаю, да. Что они переехали в такое, да, благодатное место.
Да, до Крыма они жили в Сибири. Дедушка и бабушка мои, у них была очень большая семья, 10 человек детей, 6, получается, сестер и 4 братья. Мама моя была с 20-го года, и когда началась война, ей было 19 лет. И вот из Сибири они решили из таких морозов переехать в теплые райские места. Они мечтали все время жить в тепле. И получилось так, что дедушка решил переехать и перевести с собой большую семью туда. Дедушка купил дом большой, хороший, недалеко от Бахчисарая. Устроился в колхозе главным бухгалтером. Дедушка был грамотный, образованный. А сестры работали в колхозе в садах, потому что там благодатная земля, сады, виноградники. И они там работали. И вот получается так, что там, в этом райском уголке, они встретили вот этот 41-й год. И начались испытания. И мама рассказывала больше, чем отец, об этом. О военных, так скажем, испытаниях.
А папа до того, как войну прошел, всякие тяготы, он тоже в благословенном крае, собственно говоря, на Украине, тоже испытал тяжелое время.
Да, у отца вообще была необычная жизнь. Я очень многое не знала и очень много узнала только после смерти отца. Он никогда не рассказывал. Когда у него спрашивала, есть ли у меня дедушка и бабушка, ну вот с братьями спрашивали. У нас не было ни дедушки, ни бабушки, ни по маминой линии, ни по папиной. Он всегда отвечал, я один рос. Дедушка с бабушкой давно умерли, все, больше ни о чем он не говорил. Или было тяжело об этом рассказывать. Но мы так и думали, что он жил один, и все, никого у него не было. Осталась у него только тетя там, по маме родная, и он часто ездил туда. Раз там в 3 года. Оказывается, он ездил на могилки своих родителей туда, чтобы поминать их и своих братьев, сестер.
Ну, вы же восстановили вот в своем рассказе, вы для своих родных и для памяти своего рода, вы восстановили имена и события, да, тех лет. И сейчас мы можем послушать вот ваш рассказ про вашего папу, что было до войны, как я понимаю.
Да.
Рассказ воспоминаний. Крест. Помоги нам, Господи, устоять самим и удержать рядом стоящих с нами. Из записок моего отца. В своем рассказе «Отец» я писала, что отец часто сидел под раскидистым дубом на скамеечке и что-то писал в тетрадь или блокнот. После похорон моего отца остались альбомы со старыми фото, открытками, письмами, записные книжки и еще некоторые вещи, которые любят сохранять родители на память о родных им людях. Как-то разбирая эту коробку, через несколько лет, оставшуюся от родителей, я нашла тетради, записки моего отца, Вергон Михаила Евдокимовича. Всего несколько листочков. Прочитав их по несколько раз, мне захотелось поделиться этим с моими родными, детьми, внуками. Вот эта записка от моего отца, от его имени, нашему поколению. Нелегко вспоминать о прошлом. Сам год 1933 стал трагедией для нашей семьи. На моих глазах умерли с голоду мать Наталья Семеновна Вергон и отец Евдоким Иванович Вергон, которые прожили-то всего 36 лет, два брата и две сестрички. Они все были меньшими, а я в семье был старший с 1920 года. Я каждый год стараюсь приезжать издалека на свою родину в Ракитное, Киевской области, прийти на кладбище, где похоронены мои родные, и почтить их память. Вспоминаю, как осенью 1932 года к нам во двор ворвались 5-6 человек в кожаных куртках и кепках с наганами, стали вытаскивать из амбара и сараев муку, пшеницу, картошку, крупу. Я с меньшими братьями и малыми сестричками-двойняшками столпились возле мамы. Маленькие сестрички держались за мамину юбку. Одну из них она держала на своих руках. Все вытаскивали из амбара подчистую и грузили на телеги. Отца заставили показывать, где спрятал пшеницу. Мама бросилась на землю и просила их пожалеть малых детей, ведь умрут с голода. Просила оставить хоть семенную картошку, чтобы весной посадить. Мы, дети, плакали, глядя на маму. Плач был на весь двор. И был ответ. Сдохните, кулацкие выродки. Все забрали, вывезли. Грабить было нечего. И большевички ушли со двора. Во дворе, в сараях, амбаре все было перерыто, разбросано. Мы с отцом подняли маму с земли. Отец молчал. Обнял маму и нас, детей. И мы пошли в дом. Мама только повторяла. Господи, помилуй нас. Помню, как осенью 1932 года поехал отец куда-то далеко, чтобы обменять кое-какие вещи на харчи. Потом он вернулся домой полураздетым, но с двумя холщовыми сумками, одна с пшеном, а другая с мукой. Он долго смотрел то на нас, то на маму, а мы терлись возле его мешков, думая, что там много хлеба. Но хлеба там не было ни одного кусочка. Уже тогда мама плохо поднималась с лежанки. Это теплое место на русской печи. От постоянного недоедания к ней прицепилась какая-то болезнь. Она часто просила пить. Сделает 2-3 глотка, посмотрит жалостно на меня, молча погладит по голове, и только слезы катятся из глаз по впалым ее щекам. Как воробушки сгрудили нее у постели меньшие братики и сестрички-двойняшки. Или все сидели дети на печи и перешептывались. Не помню в доме ни детского смеха, ни детского щебета, только печаль и грусть. Никогда не забуду ту скудную вечерю, которую готовил нам отец. Пшеный суп, без никакой приправы, только вода и соль. До сих пор перед моими глазами глиняная миска литра на 4 и у каждого деревянная ложка, детский стол на лежанке. Каким же вкусным был тот суп! Может, то, что я вспоминаю, покажется для некоторых смешным, но для нас это было продолжением жизни. После такой еды братик Ваня 1926 года рождения сильно заболел, поболел неделю и умер. Наступил 1933 год. В дом пришел полный голод. Бывали такие дни, что во рту не было ни крошки. Отец еще мог как-то ходить. То он ходил к родным, знакомым, соседям, просил заради Бога помочь хоть чем-нибудь. Но тогда все были в таком же положении, как и они. Отец возвращался хмурым. Как-то мама подозвала меня к себе и, снявши обручальное колечко с пальца, отдав мне, сказала: «Отдай отцу, пусть обменяет». Отец обменял и принес маленький кусочек хлеба, грамм на 100. Потом он молча поставил в печь большой казан с водою, и когда вода закипела, покрошил в него кусочек хлеба, посолил, и все. И выходил такой суп, который называли тюрью. Ели мы уже не с тарелок, а из кружечек пили этот суп. одна в день каждому. Отец все успокаивал нас и мам. Вот скоро закончится зима, станет тепло, будете бегать во дворе, появится крапива, лебеда, поищем картошки в поле, которая, может, осталась в земле с осени. Так пришла весна, наступил месяц март. Мама уже совсем не вставала, не могла пошевелить распухшими ногами. Как-то, укрывая ее старым одеялом, я увидел черные, страшные, распухшие ее ноги. Мы с меньшим братом Николаем с 1922 года рождения бегали по потаявшим огородам, надеясь найти хоть одну-две картошки, перезимовавших в земле. Отец готовил так называемый картофельный суп, вернее, отвар, хоть чтобы как-то поддержать малых детей и больную жену. Но это нас не спасало. В мае умерли с голоду две сестрички-двойняшки, Мария и Галинка, с 1930 года рождения. Им не было и 3 лет. Мы с братом Николаем по очереди ходили в 4-годичную школу в селе Молчановке. Он до обеда, а я после обеда, поскольку одежда у нас была одна на двоих. В школе, правда, давали материальную и продуктовую небольшую помощь на большой перемене по кусочку хлеба, но мы и этого не имели, так и считались раскулаченными и дети врагов народа. В конце июня до сих пор неизвестно, где-то пропал меньший брат Николай. Знали, что после школы он собирался идти к родным, к тетке Ане Голубояр. Часто Николка бегла после школы на ЖД-станцию попрошайничать, надеясь, что-нибудь дадут поесть. Так домой Николай и не вернулся. Это наложило свой болезненный отпечаток на здоровье мамы. Она лежала и молчала, только слезы на глазах. Незадолго до смерти она сняла с шеи золотой венчальный крест, который подарил ей отец. С этим крестом она стояла под венцем при венчании с отцом в церкви, попросила икону Богородицы, поцеловала крест, помолилась, перекрестила нас. А вечером отдала крест какому-то дядьке, назвавшемуся Иваном. Через 2 дня он принес нам большую булку хлеба и небольшой мешочек пшена. Это все, что он обменял на крест. Отец отрезал нам по маленькому кусочку хлеба. Я свой кусочек понемножку съел, а другой я поднес маме, чтобы она съела. Мама посмотрела на меня, на то, какими голодными глазами я смотрел на этот маленький кусочек, и сказала: «Съешь ты, мой сынку, мне уже ничего не поможет». Я ел этот кусочек со слезами. Вскоре мама умерла в июле. Похоронили ее на польском кладбище. Не хватило какой-то 1-2 недели, чтобы созрела картошка в огороде, и мы были бы спасены. Тогда и отец уже не ходил. Однажды отец строго наказал мне сидеть дома и никуда не ходить, ждать его. А сам пошел к тетке Ане Голубояр с мыслями, что помогут чем-нибудь ему. До обеда и после мы и крошки во рту не имели. Но я его так и не дождался ни вечером, ни ночью. А рано утром, на восходе солнца, домой зашел к нам дядька Яков Зинченко и сказал: «Пошли, заберем отца твоего». Он не смог дойти до дома каких-нибудь 50 метров. Отец лежал лицом к земле. Когда его подняли, то в левой руке был зажат маленький кусочек хлеба, который он нес мне, и маленький мешочек кукурузы. Похоронили отца моего рядом с мамой. Я остался совсем один. Через 1,5 года вернулся из соловецкого лагеря Слон, дедушка Вергун Иван. Он был сослан туда, как враг народа. Всю его большую семью раскулачили. Дед строил Беломорканал. Он вернулся совсем больной и изможденный. Узнав, что все его дети и внуки умерли страшной, медленной, голодной смертью, он совсем слег и вскоре умер. Где его похоронили, мы не знаем. Я остался совсем, совсем один, куда только судьба меня не кидала. И вот немало лет моим думам, и память мою беспокоит вопрос: как это могло случиться? Мало осталось живых, кто перенес эту трагедию 1933 года и выжил. Мало кому верится, что люди умирали с голоду, такой страшной смертью, как мой отец и мать, мои младшие братья и сестрички, земляки, родственники. И это было не только у нас. Неужели те люди, которые кучей врывались в наши дворы с наганами и забирали последнее, думали про что-то хорошее? И последствия их дел оставили долгий и больной след в душах. Мой отец тогда еще не знал, что впереди его ждут тяжелые испытания в жизни. Это Великая Отечественная война, тяжелые бои под Таллином, окружение, немецкий плен и концлагеря. Но он выживет, не сломается, пройдя через все это. Низкий поклон моему отцу и благодарность за то, что, пройдя через все это, не озлобившись, сохранил любовь и сострадание к людям.
Елена Михайловна, вот мы уже говорили о том, что схожа судьба папина с судьбой Андрея Соколова, только в фильме «Судьба человека». Там, конечно, все трагично тоже показано, но режиссер, наверное, даже по тем временам и не мог показать всей жестокости и ужаса, которые там происходили. И не вмещая человеческое сознание, как вообще можно выдержать три концентрационных лагеря, три неудачных побега и остаться в живых? Вы как думаете, что помогло вашему папе?
С одной стороны, я думаю, что отца Господь вел, потому что их было 7 человек в семье, и он из 7, 5 детей было из 7, он остался один жив. Ему почти 12 лет не было, он всех сам похоронил. И когда я сейчас думаю и сравниваю, допустим, своих внуков 12-летних и провожу как бы вот параллель между 12-летним моим отцом, и я думаю, неужели наши бы дети тоже могли, мои дети, вынести такие испытания? Мне, конечно, не хотелось, чтобы такое повторялось, но и не хотелось, чтобы это забывалось, потому что это наши корни. И вот отец выдержал эти испытания, это ему дало стержень, я так думаю. Вот стержень дальше жить. И с другой стороны, отец и мать были очень верующие. У них даже 32-33 год были иконы на стенке, хотя там мама прятала в шкафчик, но были иконы, и они носили крестики. Хотя это было запрещено. Прятали под рубашечками, но носили. Потом, когда я беседовала с отцом уже в 70-е годы, как-то уже была замужем, говорю: пап, вот как ты выдержал этот плен? Я, конечно, тяжело мне было, когда к нему приходили друзья, такие же участники войны, это еще в 60-е годы, они встречались, 2-3 человека, и беседовали. А я просто за шторкой. Они беседовали, там чаи пили, ну, как мужчины. Я за шторкой там где-то играла. Но краем уха мне какие-то вот беседы, рассказы, видно, осели в моей памяти. И вот такой рассказ, который, когда отец говорил, что утром на поверку встают в Бухенвальде, а там на проволоке под током висят уже 5-6 человек. И их снимали. То есть не сами немцы, а заставляли пленных снимать своих же солдат трупы с этих проволок. И отец говорил всегда вот своим. Мне потом сыновья говорили. Были очень, говорит, тяжелые условия. Он даже не говорил. Тяжелые — это, знаете, так, это еще мягко сказано. Но я никогда не думал, чтобы броситься на эту проволоку. Какие могут быть сейчас у вас 70-е годы? Ну, то есть я тогда беседовала, 70-72 год, когда мне было-то лет 16-17. Какие сейчас у вас могут быть беды и скорби, и все остальные ваши печали? Какие по сравнению с теми, что мы там пережили? Какие? Поэтому вот это был самый такой сильный стержень. У него на руках умерли вся семья, и он не мог себе позволить вот таким способом броситься и наложить на себя руки. И он говорил: я все выдержу ради своих родных, ради того, чтобы жить дальше. И видно, Господь его для этого и оставлял, чтобы у него было дальше продолжение. Была семья, дети. Ну, я так думаю. Оно так и пошло. Выдержал все мой отец. И самое главное, что он не озлобился, не потерял вот этого сострадания человеческого и не потерял любовь, потому что у него потом, благодаря, ну не благодаря, а вопреки вот этим обстоятельствам, он и обрел любовь. Вот как раз после освобождения этих из концлагеря, они были все там до того истощены, они ходить не могли. Ну а в сердце-то любовь жила.
А вот как так? Ну, это мы, наверное, узнаем из вашего рассказа, который вы написали. Вы там напишите, как ваши родители познакомились? Это же на территории Германии произошло?
Да, ну, это у меня рассказ «Встреча длиной в жизнь». Вот там я конкретно уже написала об этой встрече. Мне мама рассказывала. Просто когда я вспоминаю своего отца и вот этот плен, и вот параллели, и отец, когда знакомился с мамой, у него такая там любовь была. Он ей стихи писал. Он ей цветы дарил, полевые рвал. Это было... Даже знакомство было такое в шутливой форме. Мама не хотела ни с кем знакомиться. Воспитывалась в строгости родителями. И она как-то вот уходила от знакомства, потому что это чужая земля. Многие выходили замуж, оставались. То есть в Советский Союз не ехали, боялись. Значит, расстреляют и все. А они нет. Пусть расстреляют, зато на своей земле. И нам не нужна там, которую предлагали, сгущенку, тушенку и прочее остальное.
Будем американцы же были, да, вы
да,
говорите?
Да, да, освобождали их.
Боялись они негров?
Очень боялись. Он православный, и вот как-то они все-таки есть у них боялись. Первый раз увидели,
не
они
видели
сами из деревни,
раньше.
Да, никогда не видели.
Теоретически ведь могли девушки соблазниться на... Вот им же многое обещали, да,
да,
чтобы они остались.
Обещали деньги, там определенную сумму денег давали, чтобы они свой бизнес заводили, чтобы они оставались, ну, на немецкой территории, так скажем. Может быть, потом это и в каких-то других целях, скорее всего, тоже. Вот, но был такой у мамы случай, он у меня тоже описан. С Нежи в облаву попала двоюродная сестра, ей 15 лет было. Она такая здоровая, рослая, красавица. Ее двоюродная сестра по маме. И она там осталась. Но осталась не по своей воле. Получилось так, что она тоже попала в фермерское хозяйство, а там 5 здоровых таких сыновей были на ферме, и сам ферме. Семья такая была, зажиточное большое хозяйство. И она, они ее выбрали, она осталась там работать. Ну что, здоровая деваха была. А потом, когда освободили всех американцев, и моя мама попросила с подружкой, отвезите нас вот на эту ферму, там наша сестра, мы хотим ее забрать. И ей хозяйка разрешала пару раз видеться, туда поехать и повидаться с сестрой. И она рассказывала, когда приехала туда, они разрешили повидаться, вот эти братья. И вот она работает на ферме, навоз этот кидает, чистит. Ей ни на секунду нельзя было остановиться, обняться со мной и поговорить. Я, говорит, смотрю, а она кидает и со мной тут же разговаривает. Она корову вытирает, вымя моет и со мной разговаривает. Я говорю, Мария, ну давай хоть обнимемся. Мне нельзя. Меня будут наказывать.
Слушайте, так как будто не было освобождения. Что это такое?
Да, да. А потом...
Это на американской территории, потому что...
А потом, когда она попросила, говорит, давайте поедем, освободим. А американцы, давайте. Сели на джип. Там три американцев и их две подружки. Подружка и мама. Поехали туда на ферму. Показали дорогу. Подъезжаем к воротам. Давай стучать. Ну, с нами эти черные здоровые ребята с автоматами. А они сверху со второго этажа выставили ружья, этот хозяин с сыновьями, и говорит, убирайтесь отсюда, пока мы вас всех тут им перестреляли. А мама говорит, я кричу, мою сестру отдайте, отдайте сестру Марию, она здесь. Идите отсюда, последний раз затвор передали. Американцы, говорит, посмотрели на нас, ноу-ноу, быстро закинули нас и назад уехали. Вот так она там и осталась. Говорит, ваша Мария замуж вышла за моего сына, все, идите отсюда, она наша.
Хитрые какие.
Да.
И потом ничего не известно?
Ничего. Больше неизвестно. Мы потом эти не стали ездить. И мы сами, говорит, что, девчонки, мы побоялись туда идти.
Ну, конечно. Это ж неизвестно, чем бы это все закончилось. Но у вас есть рассказ. Мы послушаем его сейчас.
Да, с удовольствием.
Рассказ о моих родителях. Встреча длиною в жизнь. Любовь побеждает все. Мои родители, Михаил и Татьяна, встретились и познакомились необычно, да и вся жизнь у них была необыкновенная. Отец был призван в армию в 19 лет. Прослужив чуть больше года, объявили, что Германия напала на нашу страну 22 июня 1941 года. Началась Отечественная война. Шли тяжелые бои под Таллином в Прибалтике. Сражались до последнего патрона. были окружены. Раненый, с тяжелой контузией, отец попал в немецкий плен. Пробыв в плену, 3 года и 8 месяцев были освобождены американскими войсками, так как концлагеря находились далеко на западе Германии. Моя мама осенью 1941 года вместе с сестрой младшей Марией попали в облаву и были угнаны на работы в Германию. Все, кто пытался бежать, стреляли прямо в спину. Прибыв в Западную Германию, она попала на работы в большое фермерское хозяйство. Хозяйка была очень строгая и за любую мелкую провинность нещадно наказывала. Освобождали их в мае 1945 года американские солдаты по той же причине, что мама была угнана далеко на запад Германии. Я часто просила маму рассказать о тех годах, но она почти ничего не рассказывала. Только иногда, когда уже состарилась, она кое-что вспоминала и, рассказывая, все плакала. Светлым, радостным отрезком в ее жизни была встреча с Мишей, моим будущим отцом. Она так ласково называла это имя: «Миша, Миша». Мне было 16 лет, и я дружила с одноклассником и как-то попросила маму рассказать о самой первой встрече с моим отцом. Ведь такие встречи всегда незабываемы. И она с тихой радостью в глазах рассказывала о своей первой и единственной любви на всю жизнь. После освобождения пленных 3 месяца шла их проверка, так называемая фильтрация, на случай выявления предательства. И такое было. Они жили в бараках, отдельно мужчины, женщины. Очень много было молодых людей из разных стран. Разговаривали на разных языках. Со всех сторон слышалась настолько необычная речь, о которой мы и не знали, да и никогда не слышали. По вечерам на площади американские солдаты включали проигрыватель и крутили пластинки под микрофон. Мы слушали необычную музыку, и они учили нас танцевать неизвестный тогда нам танец фокстрот. Многие молодые люди тогда знакомились, встречались, заводили дружбу, а некоторые к концу лета и замуж повыходили. За эти 3 месяца свободы люди хоть немного отогрелись душой, поправились телом, а то были кожа да кости. А весна и молодость все же берут свое. Мама любила заниматься вышивкой давно. До сих пор у меня хранятся ее ручные вышивки. Конечно, она танцевала и с подружками новенький фокстрот. Обычно она сидела у открытого окна с вышивкой в руках и слушала музыку с улицы. Как-то, сидя у открытого окна, она вышивала маленькую подушечку для подруги. Такие подушечки они называли «думочки», от слова «думать». Правда, интересное название. Отвернувшись на минутку за нитками, она заметила, что подушечка исчезла с подоконника. Она стала искать ее. Оглянулась, а она опять на месте лежит. Тогда она сделала вид, что отвернулась, и увидела, как кто-то потихоньку стаскивает подушечку с подоконника. Схватив думочку за уголок, она потянула ее к себе и при этом, наклонившись через окно, увидела, что по ту сторону окна, пригнувшись, молодой человек тянет подушечку из ее рук, притягивая этим ее к себе. От неожиданности она даже заулыбалась. «Так вот это кто придумал пошутить со мной? Вы, наверное, хотите, чтобы я вам подарила эту думочку для светлых думок?» Теперь уже отец улыбался. «А я все думал, как же с вами познакомиться, чтобы вы не отказали мне. Вот и удумали. А меня зовут Татьяной. Очень красивое имя, Танюша. А я Михаил. Может, мы пойдем потанцуем? Твои подруги тоже пошли на танцы?» А подруга передавала ей, что с ней хочет познакомиться хороший парень, но она все отказывалась. Ее родители воспитывали ее в строгости. Она видела его несколько раз, и он ей очень понравился, но не осмеливалась знакомиться и уходила. А сейчас согласилась, и они вместе пошли на танцы. Мама считала, что Михаил намного старше ее, лет на 10-15. Так он выглядел тогда. А потом она узнала, что ему всего-то 24 года, совсем молодой, что парень он хороший, честный и не предаст никогда. Маме в мае исполнилось 23 года. Они полюбили друг друга сразу и поверили. Отец писал маме нежные и ласковые стихи. Мама сохранила письма отца. Они у меня лежат в шкатулочке, и я часто открываю и читаю их. Он дарил маме полевые цветы, выменивал у американских солдат мыло, одеколон, шоколад, сгущенку и приносил их маме. Она делилась этими подарками с подружкой, а подруга с ней взаимно. Встречаясь, они много узнавали о себе. Мама рассказывала, что у нее большая семья из 12 человек, родители, сестры, братья остались в оккупированном немцами Крыму и не знает, живы ли они там. А отец рассказывал ей, что он один, родители давно умерли, и у него совсем никого нет, кроме родной тетки и двух двоюродных сестер, которые ждут его домой. Отец не знал тогда, что единственная родная ему по маме тетя получила на него похоронку в начале войны. Как быстро настало время для расставаний. Мама уезжала первая, а отец еще оставался в Германии дослужить год. Они заранее обменялись своими адресами. Настал день, когда он пришел проводить ее. На площади уже стояли машины, готовые к погрузке людей. Они обнялись. В последний раз он посмотрел в эти любимые ясные голубые глаза. В последний раз он держал в своих руках эти нежные ее руки. Все прощались. Вокруг стоял гвалт и шум. Прощались на разных языках. Но слезы на глазах были у всех одинаковые. Девушек погрузили в крытые брезентом машины, и колонна медленно двинулась в далекий и опасный путь. Была осень, дул холодный ветер, и отец переживал за маму. Он смотрел вслед медленно удалявшимся машинам и кричал маме, сжимая в руках думочку, подаренную ею в последний момент их расставания. «Жди, пиши, я приеду за тобой, родная!» А в ответ ему вторила «Тише и тише, Миша!»
Елена Михайловна, а вот как вы думаете, правильно ли? Нельзя, наверное, так рассуждать, но тем не менее. Я очень многих знаю людей, да и мой дедушка, например, к таковым относился, которые не рассказывали о войне. Вот правильно ли это было, потому что, ну, мы ж потом только по крупицам начинали узнавать. Да. Ну да, из военных рассказов, военных фильмов. Фильмы, опять же, они немножко все-таки приглажены, они не отражали
так действительности. Так режиссер не все может там
не
показать.
Всё мог, да, показать. И вот этого предания как бы о войне, его почти ни у кого не осталось, кроме тех людей, у кого были разговорчивые. Ну и вот у вас как бы удачно получилось, что вы, видимо, каким-то таким вот настойчиво вы спрашивали просто все это. И теперь у вас очень большие сведения, можно сказать, о том времени. И очень большое вам спасибо за то, что вы до нас доносите тоже такие вещи. Потому что доказать, что так было на самом деле, а не по-другому, нам очень сложно теперь.
Да. Ну, я заметила, что историю-то наши стали переписывать там, за границей. Получается, теперь мы не победители. Начали с мелочи переписывать, а теперь уже и Великую Отечественную войну начинают переписывать. И все это доносить до молодежи, все на подсознание все это оседает. И я думаю, что надо все-таки работать с молодежью, как-то им рассказывать, потому что у меня и дети, и внуки. Дети-то, конечно, у меня два сына, они это все понимают, потому что с детства как-то вот я им все это рассказывала, они знают, а вот донесут ли наши дети своим детям, то есть внукам, которым сейчас уже 15, 18, 20 лет, надо стараться им это донести. Потому что, вы знаете, было такое время, может, и сейчас, не знаю, осталось среди моего окружения. Многие уезжали в Германию с таким придыханием. Ох, Европа! Ох, мы в Европу, там комфорт. Но, оказывается, не всегда комфорт на пользу для души идет. Даже на примере своих родителей, на примере соседей. Мы жили в Казахстане, там очень много было карлак, сосланных, и не просто так сосланных людей. Такие были профессора, и академики, и врачи. То есть такая интеллигенция непростая. Но люди жили так дружно. Там были татары, уйгуры, корейцы, немцы, чеченцы. Столько было сосланных со всяких республик. Но жили-то все как дружно, как друг другу помогали. Не было этого. Кореец ты, украинец ты, кто? Такого не было даже. Вот все знали, что живут в одинаковых условиях. Все сосланы, все по статьям, и все друг другу помогали. И даже в городе чувствовался такой дух необычный. Я вот со своим старшим братом беседую, и он говорит: Лена, как мне хочется туда вернуться. Вот хотя бы в отпуск поехать. Идешь по городу, ты чувствуешь вот этот дух города. Это вот эту сплоченность. Жезказган, недалеко от Караганды, рудники, на которых работали. И там, вы знаете, я не знала, но потом поехала от Жезказгана, там где-то километров 15. Эти бараки, рудники, они все остались. Бараки целые, где люди там были. До сих пор стоят. И стала потихоньку интересоваться у местных, что откуда. Потом стала интересоваться у родителей, особенно у мамы. Мама как-то моя такая, она никогда не унывала. Никогда в таких условиях я всегда увидела только улыбку. Ну, слезы были на глазах, только когда она рассказывала там случаи какие-то вот именно о войне. Никогда не унывала, всегда радовалась, всегда улыбка на глазах. И что? Что вот характерно для людей, переживших войну, голод. Это не просто так, непростой голод. Холод, и в землянках холодных жили, и кусочком хлеба делились. Они никогда не роптали. Никто не говорил: а за что это мне эта война? Я потеряла такой дом, такое хозяйство, куры, свиньи, за что это мне? Не слышала от этого. Да, у моего дедушки, вот прадедушки получается, у него тоже все было. И мельница, и сахарный завод, и земли при царе Николае за каждого родившегося сына, оказывается, там гектарами землю давали. Он очень богат был. Мы не знали, потом узнали. А потом все раз и прахом пошло. Но не было такого вот, как у отца робота, что вот за что и почему. Так получилось, так получилось. Значит, наверное, было за что нам все это получать. Они так... Ну вот не слышала от родителей робота. Жили спокойно, мирно, и просто не хотели вспоминать о таких вот временах. Но я считаю, что надо. И с другой стороны, их проверял особый отдел, когда вот была фильтрация, 3 месяца с мая по сентябрь. А особый отдел, знаете, как фильтрацию проходит, как их там допрашивают. Допрашивают так, как отец мне говорил. Немцы еще культурно обходились, чем, говорит, наш особый отдел. То есть там отсидел и тут. Считала, что кто в плен сдался, значит, все, они враги народа. Поэтому отец из раскулаченных враг народа тогда пережил, как сын врагов народа. И теперь опять из плена, когда вернулся, тоже ему нигде работу не предлагали, нигде ничего. Ну, то есть тяжело отца было. Жизнь, ну, любовь жила в сердце.
И родину тоже любили. Продолжали любить.
Патриотизм, родина, да. Он говорит, я ничего не хотел. Я хотел так домой увидеть, говорит, свою вот эту хату, свой домик, свою эту тетушку обнять. Он все время этим жил. Все время жил. Вот прийти на могилки родителей и обнять свою тетку, своих двоюродной сестрички, у тетки 2 дочки, она одна их воспитывала, а муж тоже был призван, на фронт ушел и погиб там, и тетя одна их подымала. И он все ждал, когда вернусь, обниму их.
9 мая отмечали в семье?
Ой, 9 мая обязательно. А после того, как бессмертный полк у нас как бы вот вдруг объявился, мы сделали фотографии родителей и уже с детьми, с внуками ходили обязательно каждый год. Я, муж, у мужа моего так никого, участников ВОВ нет. Ну, он свою тещу и тестя обязательно нес портрет. Мы все живем вот сейчас благодаря тому, что они проливали свою кровь. Они пролили свою кровь ради того, чтобы мы жили. И жили счастливо, дружно и хорошо. Как же они вот воевали, они же все мечтали. Вот мы придем домой, вернемся, одержим победу, и у нас такая жизнь начнется. Ведь они все так мечтали. Мы так все будем счастливы и хорошо жить. Неужели будем плохо жить, когда столько вот погибло моих друзей, братьев? Все, и мой отец так мечтал, если одержим победу, все хорошо будет, мы все счастливы и дружно будем жить, и будем защищать свою страну, и не позволим, чтобы кто-то топтал сапогами нашу землю, и чтобы мы были рабами, или чтобы жгли нас вот в этих газовых камерах.
Тоже держимся, тоже стараемся быть достойными их памяти. Спасибо большое вам, Елена Михайловна. Мы вас ждем. Еще мне очень интересно, как вы воспитывали своих детей и какие вам наказы давали родители.
Наверное.
И хотелось бы узнать, какой у вас есть в этом смысле опыт.
Хорошо, спасибо. Будем стараться, побеседуем.
Спасибо.